Сегодня мы с вами, наконец, снова вернемся к теме, которую мы с вами разрабатывали, ну, еще до того, как я заболел, то есть к теме о церкви внутренней и внешней. Сегодня у нас с вами будет третье занятие на эту тему. Итак, прошлое занятие мы с вами завершили следующей цитатой из латинского слова. Внешнее или же преобразовательная церковь, отдельная от внутренней, является чем-то идолопоклонническим или же мертвым, тогда как лишь внутренняя церковь вместе с внешней и составляет в этом единстве одну и ту же подлинную церковь. Из этой цитаты латинского слова мы можем сделать здесь то заключение, что подлинной, настоящей церковью является именно церковь внутренняя. Внешнее же или же преобразовательное состояние природных начал сознания у человека, которое составляет тогда лишь прообразы или же являемые его чувственному восприятием, представительностям по соответствиям, состояние внутренних, подлинных, духовных состояний, принадлежащие в его сознании, ассоциированным с ним в его разумении, ангелом и добрым духом, но отнюдь не его собственное волительное состояние истинного и доброго. Это состояние природных начал в нем тогда есть лишь мертвым, неоживотворенным прообразом церкви, то есть есть его персональным, мертвым внешним идолом природного сознания. Или же лишь изобразительным человеческим образом, без всяких внутренних органических форм, которые в этом образе могли бы составить жизнь человеческую. Это как разница, скажем, между статуей и человеком. Статуя, человек, он как бы несовершенен. У него там какие-то язвочки на коже, лицо такое не очень. От него потом пахнет. Он это вот разговаривает, может изо рта пахнуть. Но это живой человек. А статуя, она может быть сделана из совершенного мрамора, совершенные человеческие формы, завершенность, красота. И тем не менее, это всего лишь кусок мертвого камня. Хотя во внешних формах выглядящий иногда гораздо лучше, чем реальный живой человек. Вот точно так же и внешняя церковь, лишенная связи с внутренним состоянием любви и истины, и есть таким персональным личным идолом. Когда не Господь зачинает церковь в человеческом образе в сознании у тварного, создание. А это самое тварное создание своими собственными усилиями, так сказать, своими ручками лепит для себя и в себе свой собственный человеческий образ, о чем мы с вами говорили на предыдущих занятиях на эту тему. Как мы уже говорили с вами на прошлом занятии, небо и церковь равно есть божественным сущим Господа, обретающимся в тварном сознании, в его различных раздельных степенях, как в степени внутренней или же духовной, так и в степени внешней или же природной. Как это было показано на прошлом занятии из книги о небе и об аде, именно божественное сущее Господа и образует небо. Божественное сущее, исходящее от Господа, называется на небесах божественным истинным. Это божественное истинное по божественной любви Господней наидствует от него в сознания ангельские. Поэтому любовь и есть собственно божественное сущее, образующее небо в сознании у ангела. Небеса не вне ангела, а внутри его. внутренне в каждом ангеле или же духу его принадлежащее сущее расположено в нем по образу небес для принятия всего небесного, находящегося вне него. И ангел принимает это небесное по качеству доброго, находящегося в нем от Господа. Вот почему и каждый ангел сам по себе образует небеса. Никак нельзя сказать о ком-нибудь, что небеса находятся вне его, но должно сказать, что они внутри него, ибо каждый ангел принимает небеса, которые вне его, по тем небесам, которые внутри него. Так как ангелы принимают небеса, находящиеся вне их, исключительно по качеству небес, находящихся внутри их, то подобным же образом они принимают и Господа, потому что именно божественное сущее Господа и образует в их сознании небеса. Церковь есть небом Господним на земле, поэтому говоримое в слове о небе может быть одинаково сказано также и о церкви. Небо же в сознании всякого образует божественное сущее Господа. Ибо небо не вне сознания ангела, а внутри его. Внутренне в каждом ангеле, или же духа его принадлежащее сущее, расположено в нем по образу небес, для сего находящегося вне его. И ангел принимает это небеса по качеству доброго, находящегося в нем от Господа. Об ангеле, в котором находятся небеса, как и о человеке, внутри которого церковь, можно сказать одно и то же. Ибо как ангел сам по себе образует небеса в малом виде, так и человек образует в малом виде церковь. Церквей несколько, и несмотря на то, каждая из них называется церковью, и подлинно есть церковь настолько, насколько добрая любви и вера царствует в ней. Господь тут из различных частей составляет одно целое, то есть одну церковь из нескольких. О каждом человеке церкви можно сказать, в частности, то же, что о церкви вообще. А именно, что церковь внутри человека, а не вне его. И что каждый человек, в котором Господь присущ в добром любви и веры, и есть также церковью. Более того, тот человек, внутри которого церковь, образует собой такие же небеса, как и ангел. Вот почему всякий приемлющий доброе от Господа есть человеком-ангелом. Отсюда видно, что слово, собственно, определяет церковь равно с небом, именно как то человеческое сущее Господне, которым Господь обретается в сознании тварном, безразлично в какой его степени, природной или же духовной, обретается сам. Ибо, как говорит латинское слово в другом месте, Господь есть единственный сущий человек. Все остальные становятся людьми лишь по мере принятия его сущего в его добром, формах его истинного. И поэтому Господь обретается в тварном сознании в двух его степенях, во внутренней или же духовной, и во внешней или же природной. С той лишь разницей, что небо есть божественное человеческое сущее в своей небесной и духовной степенях, а церковь есть оное же божественное сущее в своей степени природной или же чувственной степени божественного сущего. Поэтому каждый человек, в котором Господь присущ в своем добром любви и веры, и есть церковью. Вот почему всякий приемлющий доброе от Господа есть человек-ангел. Каждый человек есть олицетворением своей господствующей любви, и он всегда таков, каково царствующая в нем любовь. Если в человеке царствует любовь Господня, которая приемлется им в органических формах волительного и разумения, то есть в органических формах человеческих, как внутреннего, так и внешнего, и что представительствует с органическими формами как бы его тела природного, начиная от мозга, потом нервами, потом всеми остальными органами, потом действиями этих органов в так называемом как бы мире внешнем, природном, то тогда человек есть человеком отдельным по своему собственному качеству того истинного от доброго, которого он в себя приемлет в человеческой форме. Но вот если в человеке царствует какая-либо другая любовь, а не Господня, если в нем царствует похоть какого-либо рода, то он становится дьяволом во плоти или же сатаной во плоти. То есть органические формы искаженного человеческого образа. Если же в нем царствует просто любовь к чему-либо чувственному и телесному, то он превращается в образ какого-либо животного, соответствующему этому чувству, потому что животное соответствует чувству. Поэтому говорят, что вот этот человек как лиса, вот этот как волк, вот этот как крыса, вот этот как овца. Как Сведенборг говорит в другом месте, что люди на себя принимают образ различных животных, если они живут внешним, чувственным. Иногда, говорит, даже образ и овцы, но не без внутренней усмешки. И тогда человек внешне ничем не отличается по своей жизни от жизни животного, о чем мы будем говорить дальше. Но внутренне он не может стать животным. И поэтому внутренне он все равно продолжает оставаться потенциально человеком-дьяволом, что открывается только в последующей жизни. То есть, то тварное сознание, которым Господь не присущ духовными состояниями своего доброго и истинного, онное сознание не является, собственно, человеческим сознанием, а лишь представительствует человечность определенного рода сугубо внешними изобразительностями. Или же, что совершенно амбивалентно, совокупность представительствующих человеческих образностей в чувственном восприятии сознания, если оное не оживотворяется божественным человеческим сущим, отнюдь не является человеком в подлинном духовном значении этого слова. Хотя непосредственно в чувственном восприятии иного тварного сознания все это и может выглядеть, и даже полагается аутентичным человеческим существованием во всей полноте оного. Согласно латинскому слову, человек – это отнюдь не некое материальное явление, порождаемое некой такой материальной природой. Ибо согласно латинскому слову, никакой такой природы, как объекта, будто бы самостоятельно существующего вне сознания Творца, и уж тем более в этом самом сознании, как некая такая вечность, никакой такой природы не может быть попросту по определению. Все это не более чем видимости чувственного восприятия самой последней степени сотварного сознания, которая в свою очередь является лишь продолженной видимостью сознания самого Творца. Ибо все пространственности, временные прогрессии и материальные образности от минералов и до животных телесностей есть не более чем образностями, представительностями по соответствиям чувственного восприятия в самой последней или же природной степени тварного сознания, где все это есть лишь образными явлениями в чувственном восприятии сознания, а отнюдь не некими такими вечностями в нем и тем более вне него, о чем мы с вами не раз уже говорили. И по этой же причине человек природный, как некая совокупная образность восприятия воздействия божественного сущего на природную степень сознания тварного, есть лишь определенного рода совокупностью духовных состояний, воспринимаемых представительностями по соответствию образностями определенного рода действий природных. Ибо, как говорит нам латинское слово, божественное исходящее, будучи жизнью самою и единою, не прилагается в человеке иначе, как лишь к действиям, которые в этих формах, действия, взятые сами по себе, духовны. Мы просто этого не видим. Ибо формы действий, которые суть члены, органы и чрева, природны. То есть что значит природны? Они формы чувственного восприятия в самой последней степени сознания. Потому что природное, согласно латинскому слову, это и есть чувственное. И даже материальное, как мы не с вами разбирались, есть чувственное только в самой нижайшей степени. То есть, хотя латинское слово и оперирует понятиями природное и материальное, но имеет в виду оно при этом исключительно образности, представительности по соответствию в самой последней степени сотворенного сознания, а не какие такие вещи, находящиеся внутри или же вне этого сознания. Это было описываемо в соответствующем месте книги «Тайны небесные» следующим образом. И поскольку здесь говорится о сознании природном, то это и есть, собственно, человек. Ибо человек есть человеком исключительно от своего сознания. Ибо именно сознание и составляет, собственно, человека. И каково сознание, таков же и человек. Под сознанием же здесь разумеем разум и воля у человека, и отсюда, собственно, его подлинная жизнь. Бестолковые люди полагают, что человек есть человеком по образу его сугубо внешнего чувственного восприятия, или же потому, что у него лицо человеческое. Менее бестолковые указывают, что человек есть человеком потому, что может членораздельно выражаться. А и еще менее бестолковые скажут, что человек есть человеком потому, что обладает аналитическим и рассудочным мышлением. Но человек отнюдь не есть человеком ото всего оного, но исключительно потому, что он в состоянии мыслить истинное и хотеть доброго. То есть человек – это не всякое мышление, а это именно мышление истинное от стремления к доброму. Потому что только это является божественным сущим в человеческом образе. И что когда он мыслит истинное и жаждет доброго, то он тогда может взирать ввысь к божественному сущим и затем обретать оное постижением в своем сознании. Именно этим вот человек и отличается от грубых животных. Но, тем не менее, его способность выглядеть человеком во внешнем чувственном восприятии, а также способность говорить и думать, еще отнюдь сами по себе не делают его человеком. Ибо если он при этом мыслит ложное и жаждет злого, то он и обращает его не просто в грубое животное, но в кое-что гораздо более худшее. Ибо посредством всего этого он тогда уничтожает совершенно в себе все человеческое и обращает себя в дикое животное. Что особенно хорошо видно у таких личностей в жизни иной, которые, когда становятся видимыми там в свете неба и рассматриваемы ангелами, то являемы там совершенными чудовищами. И некоторые просто диким зверьем, лживым, как змея, а также и во всяком ином отвратительнейшем образе. И лишь когда они извлекаемы из этого света небесного и опять возвращаемы в тот, в свой собственный свет, который свойственен им в преисподней, то тогда они представляются друг другу как нормальные люди. Божественное же сущее воздействует на природное сознание исключительно через и посредством рассудочного состояния сознания, которое является высшей или же самой внутренней степенью сознания природного. Именно рассудочное является связующим звеном между сознанием человека внутреннего или же человеком духовным и сознанием, обретающимся в совокупности образности чувственного восприятия, воспринимаемой им как некий такой как бы мир природный, существующий вне его сознания, или же человеком природным. Если вы вспомните, у нас был цикл занятий о том, что такое внутреннее природное, что такое рассудочное. Вот если вы вспомните, в человеке есть самое внешнее чувственное. Это где находятся все представительности по соответствиям, воспринимаемые им из высших духовных степеней, как некие образности предметности. Это то, что составляет как бы мир внешний, природный, вне его сознания. Вот там у него есть пространственности, наполненные предметностям, которые меняются по временным прогрессиям. И если он живет в этом чувственном, то ему и представляется, что он есть человек, живущий в некоем таком природном теле, в некоем таком материальном мире. А потом есть природное внутреннейшее. Оно тоже составляет самую последнюю степень тварного сознания, но в нем уже не вся совокупность образностей, наиствующие из мира духовного, а там в большей степени присутствуют его личные человека представительности по соответствию. То есть вот эта вот внутренняя область природного, она находится уже вне вот этих внешних заданных пространственностей и временностей, которые кажутся человеком некой реальной существующей материальностью, протекающей без всякого участия влияния его, на его, влияние его сознания и, наоборот, влияющее на его сознание. И вот в этом внутреннейшем природном, высшей степенью этого внутреннего природного является рассудочное, если оно у человека есть. Потому что там тоже есть свои как бы более внутренние, более внешние слои. Человек не может существовать только рассудочным. Человек не может существовать только природным и чувственным. Хотя это первое, что в нем открывается в восходящей последовательности во творении. Потому что в нисходящей последовательности Господь сначала создает высшие степени его сознания, потом все более низшее, потом самое внутреннее природное, потом самое внешнее природное, вплоть до самого внешнего чувственного. Но когда начинается формирование индивидуального сознания в последовательности восходящей, то из этого всего, созданного в последовательности нисходящей, первым открывается то, что относится к самой внешней или же чувственной природной степени. Поэтому человеку и представляется, что он сначала рождается в мире природном, живет в нем, развивается как личность, и что его внутреннее формируется именно наитием внешних обстоятельств на его сознание. И вот это вот, так сказать, производное от производной. Потому что нисходящая последовательность – это уже реальная видимость. А восходящая последовательность – это уже реальные видимости второго рода, которые как бы отталкиваются и существуют от реальных видимостей первого рода. И поэтому возникающее индивидуальное человеческое сознание воспринимает проявление видимостей реальных первого рода как некую такую реальность, в которой он рождается, является, формируется и существует. Сначала в виде ее нижней степени или же мира природного, а потом в качестве высшей степени или же мира духовного, в котором он живет после того, как отбрасывает свое тело. И вот в восходящей последовательности ему и представляется, что он родился, зачат, был зачат, рожден, прожил всю жизнь в мире природном, потом умер и теперь живет вечную жизнь в мире духовном. Но опять же я говорю, что это все видимость, это, так сказать, вторая производная вот этих вот реальных видимостей.
И это справедливо даже для тех, кто умер при зачатии, например?
Да, 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 совершенно верно. Потому что если человек был сформирован, то это обязательно воплощается в, так сказать, соединение яйцеклетки со сперматозоидами, образованием отдельного генома. Вот если оно образовалось, это проявление того, что сознание индивидуально уже было сформировано в последовательности нисходящей. Даже если это сразу было уничтожено современными контрацептивными методами, это все равно зачатый ребенок, который рождается в том мире, который потом там воспитывается, и из которых потом в основном и состоят небеса. Вспомните, вот книга «Учение Нового Иерусалима о небе и об аде», где описывается, что новые небеса, то есть небеса новой церкви, были сформированы в основном из умерших детей, а отнюдь не из взрослых. Божественное же сущее воздействует на природное сознание исключительно через и посредством рассудочного состояния сознания, которое является высшей или же самой внутренней степенью сознания природного. Именно рассудочное является связующим звеном между сознанием человека внутреннего или же человеком духовным и сознанием, обретающимся в совокупности образности чувственного восприятия, воспринимаемое им как некий такой как бы мир природный, существующий вне его сознания, или же человеком природным. Но рассудочная степень может образоваться в тварном сознании исключительно из наития божественного доброго в формах божественного истинного, нисходящего представительностями по соответствию в эту высшую степень сознания природного из чисто духовных состояний божественного человеческого сущего, образуя там подлинное природное человеческое сознание в формах истинного изволения доброго, воплощаемых в соответствующие образности действий в чувственном восприятии самой последней степени сознания природного. То есть образности чувственного, являющихся добрым природным в формах актуальных чувственных действий и оживотворяемых при этом божественным человеческим природным сущим из божественного человеческого небесного и духовного сущего. Пока же такого рассудочного из действия, животворяемого божественным человеческим духовным, в сознании природном не образовалось, то все действия, свойственными природному человеку, тогда осуществляемы исключительно из опосредованного влияния ангелов небесных, посредством аналитического мышления. Ибо поскольку человек рождается во зле всякого рода, и первоначальная жизнь его преисполнена зла, то если бы духи, подобные ему самому, не присоединялись бы к нему, то он не мог бы жить и не мог бы даже удерживаться от своего зла и возрождаться. Поэтому собственная жизнь его поддерживается в нем злыми духами, а добрыми духами он лишь удерживается от нее. Удерживается человек от нее именно через опосредованное действие на принимаемое им решение, через воздействие на его аналитическое мышление, посредством чего он и удерживаем от актуального творения того зла, которое могло бы уничтожить в той или иной степени приемлемые и приятные для него формы его социального жизни. И только у человека, преобразующегося и возрождающегося через вот это аналитическое мышление, ангелы в состоянии удерживать его также от его стремлений ко злому и помыслов ложных, с чего, собственно, и начинается преобразование человека и подготовка его к воздействию божественного возрождения, когда Господь сам входит в его разумение и там начинает формировать высшую природную степень из своего божественного сущего небесного и духовного, или же рассудочное, которое тогда становится в человеке его новым волительным и его новым разумением. Потому что до этого, пока человек преобразовывался, его рассудочное, хотя оно опосредованно было сотворяемо ангелами из небес, оно не было добрым, оно было в своих внешних формах добрых, но внутри пребывала его злая воля. И вот только тогда, когда новое волительное начинается из предметности божественного сущего в рассудочном или же самой внутренней степени сознания у человека, только тогда формируется и новое волительное, и новое подлинное разумение, когда человек начинает разуметь истинное из доброго и по доброму. Но в мире проявление этого самого аналитического мышления часто принимается за признаки существования рассудочного у человека, что на самом деле является очень большим заблуждением. Как об этом было сказано в латинском слове, многие в мире полагают, что рассудочным является тот человек, который может искусно рассуждать аналитически на различные темы и так соединять между собой свои рассуждения об этих предметах, что выводы отсюда у него затем представляются совершенно истинными. Но подобного рода способности можно отыскать и у самых худших из людей, способных рассуждать весьма искусно и убеждать окружающих в том, что зла являются благами, а лживости – истинными. И противоположно. Но способный мыслить здраво всегда в состоянии понять, что все рассуждения подобного рода есть не более чем порочными фантазиями и отнюдь нерассудочны. Ибо рассудочность состоит в способности внутреннего узревания в свете небесном и постижения того, что доброе есть доброе, и отсюда, что истинное есть истинное. Ибо внутреннее зрение и постижение у таких людей происходит с неба. Принадлежащие к Господней Церкви духовной являются внутреннейшие природными сознаниями, поскольку оные признают за истинное лишь то, что они путем внешнего обучения получили от своих родителей и наставников. и затем лишь подтвердили оное аналитически в себе самих. И они отнюдь не видят внутреннее в сознании из света небесного и не постигают, является ли что-либо из оного истинным, ни из какого иного источника, как лишь от того, что они в себе сами таким образом аналитически подтвердили. Но это совершенно иначе происходит у людей небесного гения. И именно поэтому эти последние, или же небесного сознания, рассудочны, тогда как предыдущие, или же сознание гения духовного, внутреннейше природно. И вот здесь нужно объяснить кратко, что такое рассудочное. Способность к разумению у человека внутреннего называем рассудочным тогда как оная же способность к разумению у человека внешнего называема природным состоянием сознания. И таким образом рассудочное составляет внутреннейшее в сознании, а природное состояние есть внешним состоянием сознания. И оные совершенно различаются друг от друга. Но подлинно рассудочным человеком является человек гения небесного, обладающий внутренним постижением доброго. И уже из оного доброго внутренним постижением истинного. Тогда как не обладающий подобного рода внутренним постижением, но лишь познаниями в памяти природной о том, что онная принадлежность его познаний в чем-либо есть верной, лишь потому, что его тому научили, и уже отсюда обладающий совестью, не является подлинно рассудочным человеком, но есть лишь человеком внутреннейше природным. Таковыми и являются все принадлежащие к Господней Церкви Духовной, которые отличаются от людей Церкви Небесной так же, как и свет лунный отличается от света солнечного. И именно по этой-то причине Господь и являем внутреннему или же духовному созерцанию в сознании духовного гения как луна, а вот в сознании небесного гения как солнце. Отсюда видно, что подлинно внутреннее состояние сознания в последней или же природной степени творения, или же подлинный человек природный, может быть образуем лишь у человека непадшего, или же человека гения небесного, возвышенного относительно воли своей и отсюда в разумении своем, до способности воспринимать состояние божественной любви и божественной премудрости. Или же состояние того божественного сущего небесного, которое Господь адаптирует для восприятия в сознании тварном, или же как бы ограниченном им в самом же себе. Только в таком восприемнике и может быть образуемо то подлинно рассудочное, которое является человеком внутреннейшим природным, в человеке чувственным, или же внешнеприродным, и в котором чувственное тогда полностью подчинено рассудочному. И если лишь его проявлением в формах чувственного восприятия внешних представительствующих по соответствиям именно вот это конкретное внутреннее человеческое, этого вот конкретного индивидуального подлинно человеческого сознания. Но вот в восприемнике падшего сознания, где внешнее человеческое является лишь человеческим представительствующим и лишь изображающим человеческие сущности в совершенно мертвых себе, сугубо внешних образностях, никакое образование собственно внутреннейшего человеческого попросту невозможно. Ибо если будет допущено туда наитие, в область внутреннего природного этого сознания, чего-либо небесного, то это небесное тогда будет воспринимаемо сугубо извращенно и обращаемо отнюдь не в ангельское рассудочное, а в дьявольское и сатанинское, порождаемое адским духовным постижением или же дьявольской и сатанинской перцепцией. То есть будет рождаем не человек небесный, а человек извращенный или же демон ада. По этой-то причине Господь и не допускает проникновения в эти области непосредственного наития света небесного через собственное волительное в таком сознании, имеется в виду человек падшего человечества, а лишь опосредованное наитие оного через разумение аналитического мышления. Поэтому же в таком сознании волительное и собственное волительное и отделено от разумения, посредством чего образуемо человеческое восприятие гения духовного, которое отличает это сознание не только от сознания гения небесного, но даже и от сознаний животных, которые хоть и воспринимают наитие божественной жизни урезанно и ограниченно, то есть в предзаданной неполноте, и поэтому не могут возвыситься до восприятия полного образа человеческого, а лишь до определенных представительствующих качеств отдельных человеческих чувств, на которые, тем не менее, имеют нераздельное волительное и разумение, как и человеческое восприятие гения небесного. Падшему человекообразному сознанию аналитического способа мышления представляется, что он в своем теле является полноценным человеком по той причине, что он может мыслить аналитически, говорить членораздельно, а также заниматься разного рода науками и искусствами, чего, по его представлениям, животные совершенно лишены. Но эти его представления, основанные сугубо на анализе наблюдений и своего чувственного опыта самых внешних, на самом деле совершенно ошибочны. Ибо, как нас наставляет в этом латинское слово, хотя животные и не имеют никаких навыков в искусствах или же в науках, таких как механические, физические, философские и прочие, тем не менее они пребывают в онах, и даже, как тело у человека, в их наиболее скрытых таинствах. И из своей природы они ведают гораздо более всего к этому относящегося, нежели человек посредством всех своих искусств и наук. Скажем, они ведают из внутреннего наития, как строить гнезда, как плести паутину, как облачать себя в коконы, как лепить соты из воска и прочее в том же роде. Оное умение и есть теми научностностями, которые животные ведают из внутреннего наития с неба и до которых человек в своих аналитических разработках подняться просто не в состоянии. Откуда следует, что предметности наук и искусств относятся к тому, что у человека общего с животными, по каковой причине они совершенно одинаковы в стремлениях, относящихся к жизни природной, ибо все причинности завершаются в природе. Вот какая разница между человеком с аналитическим мышлением и животным. Человек может хорошо знать, скажем, технологию, ну вот, например, создание мобильного телефона. Да что там мобильного телефона? Он может хорошо знать полностью расписанную технологию, как порубить дрова. И он может взять топор и покорёчиться, отрубить себе палец, ничего толком не сделать. Почему? Потому что он технологию воспринимает с аналитическим мышлением, как вещи абстрактные. А у животного это идет наитием. И паучок, который нигде ничему не учился, ничего ему не рассказывали, плетет совершенно паутину. Пчелка строит совершенные соты. Бобры строят свои плотины. Птицы плетут и строят свои гнезда. Из всего, что попало. И такие искусные, и там, где надо, и замечательные. Почему? Потому что это внутренние умения, которые раздражаются из внутреннего нытья. И они дают им научность в их разумении у животных, как это сделать соответствующим образом. Паук же не строит планы, как он будет плести паутину, где лучше поймать мух и так далее. У него идет внутреннее наитие, он строит. А человеку, чтобы взять хорошего мастера на работе и так далее, ему нужно обучить всем этим премудростям, технологиям и так далее. Даже если ему дать инструменты, он придет, он ничего не может сделать. Он будет тыкаться, как недотыкомка, во все стороны. И ничего не пойдет изнутри. Ему надо аналитическим мышлением все это проработать и уже потом воплощать в навыки путем внешней тренировки. Вот почему животное в этом гораздо совершеннее человека. И когда человек, скажем, лишается вот этого костылей, подпорки общества в виде внешнего обучения, как, например, дети, которые попадают к животным, они в результате теряют все человеческое. Ничего изнутри у них не прорывается, как у Маугли, это у Киплинга прорывалось, который был именно образом небесного человека, попавшего к животному, который изнутри стал человеком в результате. Нет, они становятся такими же, как животные, вот они попали в волчью стаю, они становятся, потому что они обучаемы только внешним образом. И они обучаются, они превращаются в подобие волка, но это только подобие. Они натренировались выглядеть волками, действовать как волки, вести себя как волки. Но все равно у них нет вот этого волчьего нытья, которое бы могло превратить их в настоящего волка. Но если их забрать обратно в человеческое общество, что случалось, они никогда так и не станут полноценными людьми, потому что они уже упустили время тех тренировок, когда формировался скелет личности вот этой вот внешней. То есть единственное же, что объединяет человека с животными, это то, что и у человека природного падшего, и у животных общее направление целей существования. То есть относительно цели его объединяются, они объединяемы в одно относительно целей, направленных к существованию природными. Между восприемниками животного и человеческого образа восприятия жизни божественной нет никакой тогда разницы. Но преимущество человека над животными заключается в потенциальной возможности мыслить и стремиться к принадлежностям существования высшим или же внутреннейшим, а именно духовным и небесным, чего животные осуществлять не в состоянии. И посему иметь в качестве высшей цели своего существования природного сообщество духовное в жизни иной. Если бы врожденные в его сознании потенциальные цели существования не ориентировались бы на принадлежности духовной и небесной жизни, или же на предметности духовной и небесной, а именно на духовные небесные блага и истинности, то человек был бы тогда совершенно не способен обладать никакой иной жизнью, как лишь совершенно одинаково с животными, ибо лишь конечные цели существования и определяют качество всякой жизни. И таким образом именно принадлежности небесные и духовные и являются подлинными свойственностями жизни человеческой, дабы человек был бы восприемником онных. Именно по этой-то причине те, кто приходят в жизнь иную и не преобразованные посредством предметности жизни духовной и небесной в этой жизни, оные там совсем как полные чурбаны из дерева, едва ли имеющие в себе хоть сколь-нибудь жизни, прежде чем они будут там наставлены или же введены онным наставлением в познание веры духовной. Откуда и видно, какового качества сознания те, кто предаются исключительно занятиям чувственным, мирским и земным. Поэтому, если бы Господь по милосердию своему не даровал бы им способности к разумению аналитическому, то они бы попросту растворялись бы совершенно в чувственном и природном сознании, как это свойственно и животным, и, соответственно, не обладали бы совершенно никакой причастностью к вечной жизни. Именно через опосредованное соединение с добрыми духами и ангелами в аналитическом мышлении человек и обретает ту человеческую причастность к жизни вечной, благодаря которой, в отличие от животных, он не растворяется в чувственном телесном полностью, а отбрасывая его, воскресает в том или ином образе в мире духовном. То есть, как это видно отсюда, поскольку в человеке гения духовного, подлинно человеческое сознание природное не может быть образовано согласно порядку или же из внутреннего наития, ибо в нем тогда образовывалось бы исключительно сознание демонское, то по этой-то причине Господь и отделил в нем разумение от его собственной воли. И, опосредованно влияя на разумение в нем из своего небесного порядка в мире духовном, сохраняет там или же в его разумении представительности по соответствиям этого самого порядка. Каковые представительности в органических формах его сознания и мозга и сохраняют в нем потенциальную возможность мыслить также и о предметностях духовных и небесных, наравне с мышлением о предметностях природных и чувственных, в чем он ничем не отличается тогда от животных. То есть разница в чем? Животные мыслят из внутреннего наития, но исключительно о предметах чувственных, природных и земных. А человек, потому что у него разумение отделено от волительного, и туда наитствуют добрые духи и даже ангелы, может абстрактно мыслить даже о вещах и предметах небесных. То есть о вечной жизни, о богословии. Вот заметьте, бывают иногда очень гнусные люди, которые могут идти в священники, рассуждать о жизни вечной, рассуждать о богословских предметах и делать это, в общем, достаточно разумно. Так что они даже выглядят внутренне духовно рассудочными. Почему? Потому что в них происходит наитие в их разумении порядка ангельских небес, и оно обретает формы тех аналитических рассуждений, в себе совершенно здравых, выверенных, которые иногда могут подниматься даже в высший небесный свет. Но в таком человеке тогда это как бы живет заимствованное человеческое от Господа в его разумении. Но оно не становится его личным. И поэтому оно как пришло, так и ушло. И когда он приходит в ту жизнь, оказывается, что в нем так и не было ничего подлинного.
Соответствие Господом не уводится, да? Вот
это... Да, да, оно не присваивается ему лично, потому что оно присваивается лично только в одном случае. Если он дает Господу образовать в себе новую волю. А новая воля образуется тогда, когда он позволяет Господу из своего разумения воплотить эти его рассуждения о высших вещах в дела благолюбия. То есть первое дело благолюбия – остановить действие против злые действия.
Как в радость делать
доброе. Да, да, то есть он сначала прекращает делать злое. Вот, уже начало образовываться новое волительное. Он прекратил делать злое, он прекратил нарушать заповеди, он начал бороться в себе с побуждениями ко злому. И тогда, если он это делает настойчиво, искренне, Господь со временем усыпляет в нем побуждение ко злому и вводит свои собственные побуждения к доброму. Потому что в отличие от человека небесного, человек гения духовного может жить только заимствованным от Господа. Вот для этого Господь стал человеком. Для этого Он обожествил в себе, то есть в Иисусе Христе, рассудочное. И вот это рассудочное, и потом даже вплоть до чувственного обожествил в себе, и вот это Он вводит в наше сознание через разумение, через наитие ангельское, сплетая там, создавая там свое, как птица, свое гнездо, в котором она высиживает затем яйца, и из этих яиц рождаются добрые чувства. Но весь этот птичник, все эти, так сказать, мысли о высшем и вечном, и чувства, и деяния, все они принадлежат человеку, единому Господу Иисусу Христу. И они, в отличие от человека небесного гения, не становятся тогда его собственным. И поэтому у человека духовного гения может быть рассудочное, но оно заимствовано им от Господа, хотя присваивается Господом так, словно это его собственное рассудочное. И присваивается таким образом, что оно тогда становится его жизнью, то есть Царством Господним в его сознании внутреннем, и через это проявляясь в его деяниях внешних, образуя в нем после отбрасывания тела небо духовное, посредством чего он входит и существует в небе духовно.
А что значит обожествило рассудочное?
О, это целое, это очень большая отдельная тема. Но Господь вот это уже у нас мелькало, кстати, на эту тему были занятия, где говорили, где приводились цитаты, что воссоединение божественного с человеческим и обожествление человеческим произошло именно в рассудочном. А уже потом из рассудочного Господь обожествил все вплоть до чувственного.
Это божественная составляющая, да?
Да. Но не это составляющая человека по имени Иисуса Христа. То есть только вот небесные люди, у них было просветленное рассудочное, небесное рассудочное, частично божественное рассудочное, но полностью божественное рассудочное было только в одном человеке, в Иисусе Христе. И вот в этом рассудочном как раз и произошло, божествлением этого рассудочного и произошло обожествление человеческого в Иисусе Христе. Вот там божественное соединилось в нем с человеческим. Но опять же, это очень такая... Это тема, которая, как говорится, ну, колоссальная, там начать и кончить. Может быть, я когда-то перейду к этой теме. Но именно потому, что человек в своих мышлениях, ну, человек падшего человечества в своих мышлениях ничем не отличается от мышлений животных, особенно если он не отличается от них в целях своего существования, то поэтому предметности в его аналитическом мышлении относительно наук и искусств относятся именно к тому тогда, что у человека общего с животными. И пока он мыслит таким образом, даже о предметностях духовных и небесных, которые он заимствует из смысла буквального священного писания своей религии, то он в этом тогда ничем от животных совершенно и не отличается. Потому что тогда мышление его порождает лишь внешние научности, даже и относительно всего божественного и духовного. А отнюдь не те духовные постижения, посредством которых у него может быть образовано то рассудочное, которое состоит в способности внутреннего узревания в свете небесном и постижения того, что есть, что доброе есть добрым, и отсюда, что истинное есть истинным. Ибо все научности в сознании у человека совершенно природны, так как принадлежат его человеческому природному. И даже научности относительности принадлежности духовных и небесных. Аминь. На этом у нас сегодня заканчивается наше третье занятие, и мы снова вернемся к этой теме в следующем занятии, которое, я надеюсь, Господь даст нам, ну, прочесть вместе в следующее воскресенье, если будет на то воля Господня. Ну что, может, какие-то будут вопросы по занятию?
Так, обожествление рассудочного, оно как на нас повлияло? Оно дало нам возможность
приобщаться к этому рассудочному. То есть он может этим рассудочным вкладывать в наше сознание и формировать из него в нас свое царствие духовное и духовные небеса.
Средство к спасению.
Да, да, да. Мы спасаемся именно через Господне рассудочное, если оно засевается в нашем сознании. Сейчас, секундочку. Вот Валентин задает вопрос. Если человек нынешней эпохи есть человек духовный, то в таком случае новая церковь не может обладать внутренним усмотрением из света небесного, но лишь подтверждением услышанного, где этим услышанным является слово, дарованное через Сваденбурга. Но это, наверное, слишком крайний вывод. Нет, это не крайний вывод. К сожалению, это не крайний вывод. И я именно начал цикл этого занятия следом за разбором статьи священника Новой Церкви Пфейфера о том, что такое Новая Церковь. Потому что мне представляется, что вот эти вот люди, которые начали развивать так называемое Дахимилишелир учение, они совершенно упустили это из своего, ну, из своего зрения. А именно то, что человек падшего человечества или человек духовного гения не может восстановиться до человека небесного, который бы имел из своего собственного наитие истинного через свое собственное доброе. Но с нами есть Господь Иисус Христос, который, если мы впустим его в свое сознание, может там привить свое божественное сущее и из вот этого божественного сущего давать нам просветление в своем божественном, буквальном смысле своего божественного слова. То есть до вот, когда мы говорим, что Господь обожествил свое рассудочное, его нельзя было применять к людям первой христианской церкви или же апостольской, потому что они не были, там не было фундамента, основания для принятия рассудочного в слове Ветхого и Нового Завета. И только даровав слово Завета Третьего или же латинское слово, Господь даровал в природных чувственных восприятиях памяти современного человека поле для деятельности и восприятия своего божественного рассудочного. То есть Господь в нас может мыслить божественно-рассудочно, пользуясь познаниями из латинского слова или же третьего божественного завета, которые он ввел этот мир через сознание служителя своего Эммануила Сведенбурга. И вот в этом как бы наша высшая надежда, наша высшая радость и наши безграничные возможности. Если, конечно, мы создадим для этого божественного действия надежный фундамент из борьбы против зол, как грехов, которые в буквальностях этого латинского слова описываемы. А ты, Валентин, можешь говорить, да. Вот. Может, еще у кого-то есть вопросы?
Александр Валентинович, вы меня слышите, да?
Да, слышу.
А вот такой вопрос я бы хотела бы прояснить по поводу животных. В свое время еще в небесном учении я услышала такую мысль, что существует только Бог и человек, а все остальное – это соответствие его человека мыслям и чувствам. Ну, понятно, что сам человек – это как бы существует лишь по видимости. Но вопрос такой – не существует ли животное только через или благодаря человеку, как соответствие его чувствам? И дальше, есть ли у животных нисходящая степень? Ну, почему-то думаю, что уверена, что восходящей нет почему-то, не знаю. Ну, спрашиваю вас. И вот, как я сегодня поняла из занятия, что у животных воля от разума не отделены в противовес человеку. Вот тут вот хотелось бы вот это выяснить все-таки. Животные, они сами по себе или благодаря тому, что человек? То есть без человека, наверное, бы не существовало животных. Ну, может
быть. Совершенно верно. Животные существуют в наших чувственных представлениях как воплощение наших чувств. Не наших, а все, вот потому что последняя степень является представительством по соответствиям всего, что находится в мире духовном. Поэтому животные являются воплощениями тех чувств, которые всех духов, существующих в мире духовном, которые близки к нашему человечеству. Это проявление их чувств. Вот, скажем, у нас есть какой-то дух. Дух воплощает какое-либо чувство. Например, чувство, ну, стремление к постижению вещей духовных. И поэтому, так как этот дух присоединен к нам, к другим людям, в окружающей нас действительности существуют голуби. Причем видим мы их конкретно или нет. Вот тут очень любопытно, человек, благодаря которому голуби вводятся в общий оборот, так сказать, чувственного восприятия нашего человечества, может в своей жизни ни одного голубя вообще не увидеть, имеется в виду материального, чувственного. При этом их могут видеть люди, у которых голубей вообще нет в сознании. То есть к ним не присоединены духи, которые соответствуют голубям. Но вот в том-то и преимущество, назовем это так, или особенность мира природного, что в нем всю общность мира духовного нашего человечества, наидство во внешние эти вот, оно как бы становится общим достоянием. С одной стороны, ангел, если у него есть доброе, то это доброе у него воплощается, например, в прекрасный замок или дворец, сад при этом дворце, животных прекрасных там. Тут человек, в котором может быть от Господа доброе и истинное, может жить в каком-нибудь задрипанном сарае, не иметь часто даже, чтобы покушать, и страдать от всяких болезней и так далее. Но когда он становится ангелом, все это в нем, так сказать, развивается, и он входит в свой собственный дворец, в свой собственный сад и так далее. И другой человек, который демон во плоти или просто животное какое-то внутреннее, злое причем, он тут может присваивать через внешние методы себе и средства, и прекрасный дом, и даже дворец, и прекрасный сад, и постоянно летать на курорты, и там в теплые страны, и окружать себя павлинами, голубями, там, овнами и так далее. И тем не менее, когда он отрешается от природного и сбрасывает, у него будет собственная хижинка в преисподней, и вокруг одни только злые, нехорошие животные, насекомые и так далее. То есть да, животное существует через человека, но и человек существует только через Господа. На самом-то деле не существует ничего, кроме Господа. И в последних чувственных началах, в нашем чувственном восприятии. Животное воспринимается нами как реально существующие, автентичные эти вот существа, но и в них есть нисходящая последовательность. Другое дело, что их восходящая последовательность не восходит выше природного. Потому что, когда Господь присваивает в животных восходящую последовательность, Он присваивает ее только до степени природной. Вот почему и было сказано вот здесь вот в соответствующей цитате, что если бы Господь не даровал человеку по милости свое аналитическое мышление, то человек, как и животное, рассасывался бы в природном, и его восходящая последовательность никогда бы не открывалась. Степень выше степени природной. Вот в этом разница между животными и человеком. В человеке потенциально стремятся открыться все степени восходящей последовательности. Откроются ли они, это другой вопрос. Но они, по крайней мере, потенциально пытаются открыться. А каждое животное, как внешнее представление, в нем степень раскрывается только до природной степени, потому что все цели его существования, они сугубо природны. Все его стремления природны. Дело в том, что когда вот хочется, задается вопрос, что вот люди существуют, вот мы же как бы видим, что мы находимся в разных телах. Вот я в одном теле, вы в другом теле, он в третьем теле. Но это лишь видимость. Потому что перед Господом все человечество как один человек. Точно так же и животные. Они, с одной стороны, нам представляются как существующие в своих телах отдельно от нас, но на самом деле они составляют перед Господом одну общность человеческую, в которой Господь видит животных лишь как чувственное проявление в этом человеке отдельных чувств, свойственных этому человеку. То есть, чтобы это понять, нужно отрешиться от представлений пространственно-временного плана, что типа люди — это отдельные тела и отдельные личности, а животные тогда лишь какие-то странные видимости. Это будет неправильное восприятие. Потому что и наши тела, и наши личностности относятся к тому же роду чувственных видимостей, но реальных видимостей, благодаря которых мы и чувства видим в виде воплощенных животных, воплощенных телах, обладающих и мышлением, и стремлением, и часто даже более совершенными мышлением и стремлением, чем у многих, так сказать, двуногих прямоходящих.
Тем не менее, животные, они не обладают свободой воли, и они не способны грешить.
Да.
И в этом их отличие от тех же преадамитов или преадамитов от животных.
Да, совершенно верно, потому что человек – это полнота воплощения божественного человеческого. А животное – это только частичное воплощение какого-либо среза божественного человеческого. В нем нет всей человечности, которая бы даровала им свободу воли. Поэтому животные полностью подчинены, скажем так, той господствующей любви, из которой они возникли.
Животных ни образа, ни подобия нет, получается,
да, Боже. У них, в них проявляется образ и подобие, но только частично, очень ограниченно. Не только в животных, вплоть до минералов. Кстати, вот если вы возьмете 5 главу книги «Талка. Духовное христианство», там это очень хорошо было описано. Вот если вы возьмете, почитаете эту 5 главу. Ну что, если у кого-то еще будут вопросы...
Александр Валентинович, и все-таки, если у человека, как вы сказали, не раскрыта там еще духовная степень, тем не менее, абсолютно любой человек попадает в духовный мир потом, в отличие от животных, правильно?
Да, уже? Да. Ну, об этом мы сегодня и говорили, что вот в этом принципиальное отличие, потому что животные растворяются только в чувственном, и у них просто нет того, что могло бы открыться в духовную или тем более в небесную степень. А у человека потенциально через вот его, вот это его разумение, он открыт к небу, И, соответственно, в нем потенциально, пусть и не его собственное, ассоциированных с ним ангелов и духов, но присутствует и степени духовные, и степень небесная, и даже степень божественная, чего нет у животных.
Причем по иронии, даже те, которые не хотят попадать в этот мир, попадают.
Да.
Это, наверное, страшно, когда человек думал, что все закончится, а он вдруг оказывается в том мире, надо дальше.
Но там он не может сравнивать. То есть у него же память усыплена природная. Он просто не верит в то, что он находится в другом мире. Он продолжает верить в то, что он продолжает жить в мире материальном и природном. И это не может быть отменено. Вот что самое. Вот это ужасно, что человек не может. Вот тут очень яркий такой пример, только немного в другом области, когда Лютер, Меланхтон попали в тот мир, они себе, так сказать, приструктурировали голову этой верой в спасение одной верой. И когда выяснилось, что это безумие, причем и дьявольское безумие, оба от этого страдали, но у Лютера было то его, так сказать, состояние жизни, когда он был католическим монахом, августиновцем, и верил в то, что человек спасается добрым. И когда ему удалось, вернее, Господь дал ему силу усыпить все те состояния, которые относились к его протестантской жизни, его мышлению по этой доктрине, он вошел в состояние, которое он в молодости, в которых он был как католический монах, он через них смог получать воздействие божественного благолюбия на эти и, так сказать, освободиться от этого безумия. А Меланхтон, который с молодости жил только в этой доктрине, который никогда не был в состоянии, в которых он бы верил в то, что человек спасается добрым, а не исключительно через свою веру, у него не нашлось тех состояний, в которые он мог бы вернуться. И поэтому он так и погиб вот в безумиях этого заблуждения.
Знаете, есть атеисты, которые, скажем так, на всякий случай не делают зла, там, или может это сродни такого, что она их, может, спасает?
Нет, потому что они боятся чувственного наказания. Они не думают о зле, они думают о наказании. И что нам, тем более, что атеист, он не делает зла только до тех пор, пока цена за это не высока. Как только ему, я не говорю там жизнью платить, но как только искушение приходит, и приходится за это платить каким-то благополучием, удовольствием, он это элементарно нарушает. Это как страховка. Человек может купить страховку, пока она не превышает определенного предела. Если же стоимость страховки будет выше, чем то, что он хочет в представлении застраховать, он никогда за нее платить не будет. Как вот этот вот, персонаж из «Берегись автомобиля» говорит, что я не настолько богат, чтобы оплачивать еще и стихийные бедствия. Вот эту гону он согласен застраховать машину, а стихийные бедствия нет, это я уже не настолько богат. Вот так вот и люди, атеисты, которые на всякий случай, как вот этой песенке, а по субботам мы ходим в синагогу, а что нам жалко, а вдруг он есть. Вот когда он так на всякий случай ходит, это его совершенно не спасает.
То есть, очевидно, Лютер практиковал то, что он...
Да, конечно. Лютер был искренним человеком. И в своих вере, и в своих заблуждениях, и в своих, так сказать, сильных сторонах. А те, которые действуют по принципу, что первые полдня я борюсь со своей линией, а вторые полдня мы вместе лежим на диване и отдыхаем, вот такие люди, да.
Он, в принципе, Лютер как бы прогрессировал, что-то нового хотел. Это новое было ошибочно, да, получается?
Ну, не все было ошибочно. Но он как бы заблуждался тоже искренне. У него не было вот этого как бы задней мысли.
Господь говорит, я иду и творю сие новое. Mm-hmm. В принципе, вот как бы, чтобы не оставаться, как бы,
Человек может и заблуждаться, но если он заблуждается искренне, то это ему как бы дает праведность.
Он как бы прогрессировал, да. Можно сказать.
А человек может быть прав, но если он прав по-фарисейски, то это ему ничего не дает, а только наоборот его губит.
Ну, Вот как Талк, наверное, он тоже хотел развивать, да, то есть не может остановиться, нужно вывод сделать, но вывод он сделал неправильно.
Ну да, но он ошибся, но он это делал искренне. Он не занимался сознательными инсинуациями. Ну вот просто он не смог перескочить что-то, потому что он был связан своим временем, своим рождением. Но как бы к Талку претензий нет. А вот те, которые не хотели развивать, и они говорили, да, вот тут что-то не то и так далее, но они не брались выяснить, а что не то. То есть они не подвязались до крови. Ну что, если еще есть вопрос у кого-то?
Александр, слышите меня?
Что?
А, слышите меня?
А, да, слышу.
Немного не по теме, но можете вкратце пояснить, какая разница между изобразительностью и представительностью?
Представительность по соответствиям, это вот у нас в теологической школе хорошо поясняли на таком примере. Вот есть человеческое сердце работающее, есть человеческое сердце на мертвое, и есть атлас человеческого сердца. Вот человеческое сердце работающее – это соответствие. Человеческое сердце мертвое, но в органических формах – это представительность по соответствиям. А атлас человеческого тела, где все это нарисовано, написано и так далее – это изобразительность.
Первое соответствие получается Господнему, да?
Ну да, это вот соответствие – это когда… Органические формы полностью представительствуют и соответствуют духовным состояниям. Тогда сердце работает, качает кровь и так далее. А мертвое, оно представительствует, но оно уже не соответствует, потому что нет вот этого внутреннего, которое его оживотворяло, делало бы живым. А изобразительность это просто нарисовали. Это вот как статуя человека, о котором мы говорили. Вот идол это, да, идол это изобразительность, какой-то божественной сущностности.
Вне зависимости, что у него вкладывает вот это вот, допустим, изображение, да?
Не, ну вот как предмет я имею в виду. Как реально существующий предмет, которому поклоняются, да.
Нету качественного действия или какого-то результата или воздействия, да, поэтому получается мертвое, не живое.
Это вот как вот это известный греческий миф о скульпторе, который сделал прекрасную женщину.
Скульптуру. Ну, изображение – это греческое слово, да?
Да, да. Как это пельгамена? Не помню, как это называлось. И вот он от богов попросил, чтобы они ее оживили, превратили в живую женщину. Вот до этого это была изобразительность. А когда боги превратили ее в живую женщину, это стало, так сказать, соответствием этой женщины. А до этого только была изобразительность ее.
Спасибо, Александр.
Да. Ну что, еще какие-то вопросы есть? Ну что, тогда будем завершать. Помолимся. Тогда можно прекращать запись.